Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 119-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» и самого научно-космического аудиошоу на территории русскоговорящего интернета. И сегодня со мной весьма необычный гость. Это Николай, инженер компании Space Structures. Привет.
Привет.
Расскажи немного о том, где ты работаешь, что это за компания, потому что, я думаю, большинство наших слушателей слышат о ней в первый раз.
Ну, собственно, как можно угадать из названия, наша компания занимается разработкой всяческих космических конструкций, что довольно, наверное, звучит странно. Мы занимаемся тем, что консультируем и сопровождаем разработку конструкций для космоса, а именно следим за тем, чтобы все выдержало нагрузки при старте, чтобы все требования, предъявляемые к конструкциям, были соблюдены. Также мы разрабатываем наши собственные компоненты для конструкции из углепластика и разрабатываем немножко аналитического софта.
Угу. А скажи просто, а где вы располагаетесь, сколько у вас... Опять же, я не знаю, можете ли ты мне это рассказывать, но сколько у вас работает человек, может быть, у вас там распределенная система по миру или довольно локальная маленькая компания?
Все, на самом деле, довольно локально и маленькое. Располагаемся мы в Берлине, в Германии. Нас тут человек 10, но периодически это число растет и растет.
Угу.
Вот так.
Вы являетесь частной компанией?
Да, мы являемся частной компанией.
Ну, собственно, да. Частная космонавтика сейчас переживает, ну, не то чтобы супер-супер какое-то развитие, да, но, понятное дело, все, наверное, в первую очередь ассоциируют слово «частная космонавтика» с SpaceX, но вот есть действительно такие компании, которые, в частности, у нас был выпуск с тем же Виталием Егоровым, который там работает в Даури Аэроспейс, которая тоже, в принципе, занимается чем-то похожим, но они больше непосредственно строят, я так понимаю. У вас такой больше R&D. Вот расскажи, кстати, да, кто к вам приходит и как начинаются ваши проекты. То есть просто кто-нибудь говорит, нам нужен вот такой спутник, посчитайте нам, пожалуйста, нагрузки на него.
Ну, здесь есть несколько сценариев. Один из этих сценариев — это, если говорить совсем об R&D, то действительно у нас есть именно research-проекты от Европейского космического агентства. Один из примеров таких — это специальные исследования надежности механических систем, например, или ребята еще задействованы в некоторых других. Наиболее частый пример — это есть коллектив, который, например, специализируется в оптике, и они приходят к нам с вопросом, а как бы нам лучше сделать конструкцию для нашего оптического инструмента, для такой вот миссии. У нас такие-то нагрузки, помогите нам, пожалуйста, понять требования, провести тест или же что-то изменить в конструкции. Очень часто бывает так, что у ребят уже что-то поломалось, например, и им нужно очень быстро, в общем, решить свои проблемы или же, в общем, понять, как с этим можно бороться в будущем. Они приходят к нам за этим. Либо же существуют также проекты, где нас спрашивают как экспертов или же просто как подрядчиков для проведения определенного рода работ. Это могут быть специфические какие-то расчеты, например, акустические расчеты или расчеты ударных волн и тому подобного рода вещи на больших спутниках, на каких-то инструментах и так далее. В общем, диапазон довольно широк.
Угу. А скажи, пожалуйста, к вам приходят из-за экспертизы или у вас есть какой-нибудь, там, я не знаю, специализированный софт, оборудование, на котором вы что-то тестируете? Если я разрабатываю какой-то, да, проект, допустим, спутник, почему я к вам прихожу?
Ну, в первую очередь из-за экспертизы, потому что мы видели уже довольно большое количество проектов совершенно различного рода. Это могут быть как микроспутники, то есть от там, 3 кг до 3,5 тонн. И это уже говорит о многом, потому что свои специфики есть в каждой отрасли, и, собственно, в космической индустрии, особенно в европейской космической индустрии, их довольно много.
Mm-hmm.
И это довольно востребованный скилл сам по себе.
То есть, я так понимаю, да, в первую очередь вы работаете все-таки с Европой. Ну, я так понимаю, для этого есть и географические причины. помимо прочего.
Ну, все начиналось так, и плюс большинство наших заказчиков, даже сегодня, собственно, они находятся в Европе, но у нас есть также контакты из-за территории Европы в том числе.
Угу. А еще такой вопрос, а сколько уже примерно существует компания, почему примерно, сколько существует компания, и какой объем проектов вы выполняете, ну, вот в год, сколько вы можете покрыть проектов, ну, в среднем, естественно.
Компания существует, как бы сейчас не соврать, около 5 лет.
Угу.
А с объемом проектов это довольно сложно сказать, потому что проекты разные. То есть у нас есть проекты, например, больших спутников, который там, наш самый первый проект, с которого компания начиналась, он длился около, наверное, 3 лет. Но это не значит, что мы все 3 года занимались только им. Ну, в общем, количество разное, потому что очень разный их объем. То есть есть некий проект, ну, есть там много проектов, которые занимают буквально там пару недель, а есть проекты, которые занимают года.
Mm-hmm.
И здесь сказать сложно, сколько занимает и какое количество мы их делаем. Но вообще наше портфолио достаточно большое, то есть сколько там именно проектов посчитать довольно сложно, но в общем, кому интересно, может зайти на сайт и полистать.
Mm-hmm. Ссылочка, естественно, будет в шоу-нотах к подкасту, вы знаете, где это все найти. Еще такой вопрос касательно команды. Есть ли какая-то специализация, или все-таки такого широкого плана инженеры Jack of all trades, как говорится?
Ну, так как специализируемся мы в первую очередь на фактической прочности, на конструкциях, то у всех ребят какой-то mechanical background, то есть это фактически они должны знать, что такое теоретическая механика, должны знать, что такое супромат. Есть ребята, которые специализируются в терморасчетах, ну, фактически это обычные инженеры, потому что сейчас у нас core — это фактически инжиниринг, то есть у нас пока еще, мы еще в таком возрасте, вероятно, что у нас еще пока нету кучи бизнес-девелоперов и так далее, поэтому, в общем, большинство инженеры.
Хорошо, а как вообще вас находят? Вот изначально, я просто представляю себе, да, вот есть какая-нибудь там группа инженеров, решили создать компанию, которая будет заниматься вот чем-то подобным. Как привлечь таких крупных клиентов, как тот же Европейское космическое агентство или любых других клиентов, которые у вас есть, как доказать свою экспертизу? Потому что для меня, например, это, мне кажется, самый сложный шаг вот в становлении частной компании, которая занимается космосом, в силу там рисков, в первую очередь финансовых, потому что, ну, тут пока что о человеческих полетах речи не идет, но с каждый спутник стоит дофига денег. И как убедить клиента, что окей, вот мы можем. Ну, то есть, когда есть портфолио, уже понятно, ты можешь сказать, вот мы делали вот это, вот мы, значит, мы доказали свою экспертизу. А вот как примерно это начинать, если ты можешь об этом рассказать?
Ты прав. Это действительно самое сложное, фактически, особенно в космической индустрии, потому что, вообще говоря, люди не очень любят перемен. И, естественно, если приходит кто-то новый, то, естественно, все, скажем так, с опаской относятся к новым компаниям. Все начинается с того, что должна быть уже какая-то референс-платформа. У нас, собственно, был спутник, с которым мы начинали, потому что наш директор, он в свое время начинал работать над этим проектом в другой компании, HP System. И дальше в определенный момент стало ясно о том, что этот проект требует больших ресурсов, и фактически так образовалась наша компания, и мы помогали разрабатывать, и, собственно, базируясь на этом, мы, скажем так, уже могли претендовать на что-то. То есть мы уже могли сказать о том, что мы участвуем там-то, мы видели такого рода проекты. Ну, естественно, мы брали за довольно мелкие проекты поначалу. И дальше на них строили свое портфолио. Была еще другая категория, где ребята приходили к нам с именно вопросом: у нас вот поломалось, а можете ли нам посоветовать? То есть у них уже, собственно, был факап, не факап, но у них уже были проблемы, в общем. И приходили к нам как экспертам в области, например, определенного типа расчетов, каким именно образом можно сделать это или иное. И, в принципе, на таких правах особо было все равно, это уже established компания или только начиналось.
Mm-hmm.
Вот. И базируясь на этом, дальше сеть растет. Космическое комьюнити, оно чрезвычайно мало. И таким образом люди узнают все больше и больше, и так проекты становятся все крупнее и крупнее.
Да, я вот как раз хотел тебе, перед тем, как перейти уже непосредственно к практике, последний вопрос задать касательно вот как раз этого космического комьюнити, потому что мне кажется, даже люди, которые интересуются космической индустрией, там, следят за запусками, следят там, не знаю, за астрофизикой, для них немножко непонятно вот вообще, какое количество компаний сейчас существует, которые могут работать в этой сфере. То есть не обязательно я сейчас говорю там, о каких-нибудь ваших конкурентах, но в принципе у вас довольно узкая специализация, и я так понимаю, что в разработке одного какого-нибудь большого проекта таких компаний, как ваша, может принимать достаточно большое количество участия за счет того, что у каждой есть своя специализация, и каждая компания, по сути, аутсорсит какой-нибудь кусочек. Ну, аутсорсит, наверное, не совсем правильно, она выступает там субподрядчиком.
Да, ну, суть такова, да. А какое их именно количество, сказать сложно, на самом деле.
Ну, примерно, но, возможно, ты можешь назвать какие-то прям компании, которые более-менее известные, может, какие-то менее известные, но которые вот тоже имеют свою established платформу, к которым вот обращаются тоже, в частности, за экспертизой.
Ну, надо начинать с того, что большинство проектов в Европе начинается немножко с другого. То есть они начинаются с того, что ИСА, Европейское космическое агентство, говорит о том, что вот мы хотим лететь на Марс, кто бы нам разработал спутник. И они объявляют тендер. Ну, собственно, та же самая ситуация, как это было бы, собственно, в России, наверное. Объявляется конкурс, и подаются заявки, и дальше такие компании, как, скажем, Thales Alenia Space, или Airbus, или, в общем, подобного рода гиганты, они подают свои заявки. Естественно, они не делают все сами, они ищут себе подрядчиков, консорциум, который позволил бы им выполнить работу быстрее или дешевле, или же просто выполнить работу, потому что они не все сами покрывают, естественно. Вот, и таким образом это все дело ветвится. А какое именно количество, даже сказать, довольно тяжело. То есть их явно больше, чем сотни.
Угу. Ну, потому что, мне кажется, да, для вот обычного человека, это даже пусть увлекающегося темой, мне кажется, они знают, что вот из серии. Вот есть Европейское космическое агентство, вот они там разрабатывают ExoMars.
Uh-huh.
А какое на самом деле количество компаний принимает участие в этой разработке, это такая тайна, покрытая мраком, и никто даже особо не задумывается над этим. Но на самом деле, насколько я понимаю, там принимает довольно большое количество компаний участие, причем в разной степени, возможно.
Естественно, но нужно думать о том, что такого рода вещи, которые летят на Марс, например, или же просто куда-либо летят, они должны обладать очень высокой отказоустойчивостью, да, у них должна быть высокая надежность. Плюс они должны быть изготовлены для такого рода условий, которые в нормальных, в общем-то, в нормальных условиях не нужны абсолютно. То есть, например, там, необходимо сделать специальные двигатели, нужна необходимая электроника. Двигатели, я имею в виду электрические двигатели.
Mm-hmm.
Или же необходимы специальные компьютеры, или же необходимы специальные материалы, которые нужно специальным образом обработать. И, естественно, держать все эти ноу-хау в одной компании было бы очень дорого, сложно, ну, собственно, и нерентабельно, потому что их нужно было бы постоянно чем-то занимать. Естественно, есть много маленьких компаний, которые специализируются на тех или иных вещах. Поэтому это число будет очень большим, да.
Угу. Хорошо, давай тогда перейдем к вот этому самому спутнику, который ты уже упоминал. Это SGO. И это, я так понимаю, был первый такой большой проект, на котором, собственно, начала базироваться компания. Не мог бы ты подробнее рассказать, вот в чем заключалась ваша работа?
Наша работа заключалась в том, чтобы во время разработки, собственно, этого спутника быть уверенным в том, что сам спутник выдержит, а во-вторых, в том, что все инструменты, которые установлены на спутнике, также будут функционировать и смогут выдержать запуск. Во время запуска есть довольно большое количество нагрузок всевозможных, которые действуют, и необходимо было, во-первых, оценить, какие, собственно, нагрузки будут действовать, то есть их предугадать, скажем так. А дальше необходимо было провести соответствующие расчеты, далее нужно было провести тесты, обработать эти самые тесты и быть уверенным в том, что все действительно будет так, как оно есть.
Угу. А как это непосредственно проходит? То есть вы просто, ну, вам приходит проект, вы садитесь за компьютер и начинаете обсчитывать, или все-таки есть какие-то прототипы, какие-то нагрузки вы тестируете непосредственно механически, или это уже происходит на сборочном сайте?
Ну, на самом деле, если это все будет происходить уже во время сборки, то это слишком поздно, потому что если что-то пошло не так, то времени уже не будет ни на что, и это будет стоить безумных денег. Соответственно, естественно, все начинается действительно с компьютеров. Тут вопрос возникает, откуда берутся эти самые нагрузки, самые первые. И тут важно, важно понимать о том, что самих по себе нагрузок очень много. То есть это может быть как и квазистатические нагрузки, просто ускорение из-за того, что ракета поднимается вверх. Это может быть динамические, так называемые синусоидальные нагрузки, которые связаны, например, с выгоранием бустеров и подобного рода вещами. Это могут быть и акустические нагрузки из-за акустического давления, которое действует на большие площади. Это могут быть ударные нагрузки. И сами по себе нагрузки от ракет-носителя фактически есть некая история. То есть эти самые нагрузки были получены исторически, то есть было проведено N тестов, N уже готовых запусков, и, собственно, базируясь на них, был взят envelope, то есть был взят некое консервативное объединение самых нагрузок с коэффициентами запаса, и, в общем, они считаются нашими номинальными нагрузками для, собственно, конструкции. Вот. А дальше что мы делаем? У нас есть модель конструкции, это обычная конечно-элементная модель, и мы делаем ряд расчетов, которые включают в себя и квазистатику, и синусоидальные нагрузки, и акустику, и все на свете. То есть мы вначале делаем при помощи фактически компьютера и инженерной смекалки все расчеты, которые покажут нам в том, насколько мы, собственно, близки к тому, чтобы выдержать все наши требования. Здесь есть тоже несколько подходов. Есть тот подход о том, если мы уверены 100%, что все будет работать, и если у нас мы готовы принять риск, то бывают проекты, где все делается только на компьютере, затем уже строится модель в железе и проводятся тесты уже на железе. Но если проект более сложный и требуется, скажем так, риски слишком высоки, то иногда разрабатывается прототип, то есть фактически вначале строится габаритно-массовая модель, которая проходит тесты, а затем, если там все нормально, то уже строится PFM, ну, уже строится модель, которая летит.
Угу. Нагрузки, получается, вы рассчитываете исключительно вот при запуске, потому что дальше нагрузок, по сути, никаких особо нет. Или все-таки есть какие-нибудь исключения, например, марсианские проекты, на них нужно рассчитывать приземление. Вот я знаю, что вы разрабатываете, ну, принимаете участие, не разрабатываете, принимаете участие в разработке керриера ExoMars 2020. Вот, то есть там, получается, тоже нужно просчитывать не только при запуске, но и вот при посадке. Нагрузки тоже. Просто я спрашиваю, какие вообще еще нагрузки бывают и какие вы можете учитывать?
На самом деле, то есть, когда что-то приземляется, прилуняется и так далее, это довольно экзотический вид нагрузок, тем не менее, то есть действительно его приходится считать, и, в общем, там все довольно сложно, потому что никто там не был раньше в таких условиях, и тут очень важно сделать правильные допущения, скажем так. А наиболее частый тип нагрузок, который сразу после запуска мы можем наблюдать, это ударно-волновые нагрузки. Потому что применяется довольно много всяких пиропатронов, которые используются для, например, раскрытия рефлекторов антенн. То есть они отстреливаются, и таким образом генерируется ударная волна, которая в итоге путешествует по конструкции. И ежели какой-нибудь инструмент, который чувствителен к этим самым ударным волнам, располагается рядом с пиропатроном, то что-нибудь плохое может наступить. Вот для того, чтобы такого не было, необходимо правильно расположить такого рода инструменты или же погасить ударные волны как можно больше и так далее. В общем. И также проводятся специальные тесты для этого. Это один вид нагрузок. Второй вид нагрузок — это термоупругие деформации. Это тот вид нагрузок, о котором обычно никто не думает. в реальной жизни, ну, это не совсем правильно, но тем не менее, в реальной жизни никто бы не подумал о том, что изменение температуры на 10 градусов или там на больше градусов может чем-то драматическим быть, однако...
Ну, Челленджер не даст соврать, да?
Однако, в общем, бывают всякие штуки, и в космосе они, к сожалению, бывают особенно часто. Вот, например, ну, то есть, во-первых, изделия должны, собственно, держаться, и ничего не должно соскальзывать, и все должно работать, во-первых. То есть, из-за изменения температуры все болты, например, не должны проскальзывать. А второе, это, например, если у нас есть оптические инструменты, то под действием термических, под действием температурных нагрузок возможно изменение положения или же направления этих самых оптических инструментов, что в итоге нарушает их перформанс сам по себе. И вот за этим нужно отслеживать, и такого рода работа была проведена на ExoMars'е, на Orbiter ExoMars, на TGO.
Mm-hmm. А, смотри, еще такой вопрос. А какая у вас свобода действий? Ну, то есть, грубо говоря, насколько вы вольны вносить изменения в конструкции, если вы видите, например, что не хватает прочности или еще какие-то моменты? То есть, я же так понимаю, что вам приходит изначально модель, и вот вас просят, типа, ребята, вот у нас есть такой первичный проект, ну, нужно его обсчитать. Как он может выглядеть на выходе по количеству изменений?
Все зависит от того, как быстро к нам пришли и с чем к нам пришли. То есть, если пришли уже в самом конце, то, естественно, когда уже все готово, то есть такое тоже бывает, что в самый последний момент люди хватаются за голову и думают, вот нам нужно тут что-то упрочнить, то приходится, в общем, заплатками и всем прочим. Ну, опять же, образно выражаясь. То есть,
инженерная смекалка, как ты говорил, да? Что-то работает.
Совершенно верно. То есть пытаемся каким-то образом локально это дело исправить, но если время позволяет, то, естественно, мы просто пытаемся найти лучшее решение, которое проще, за которым не нужно переживать.
Угу. Ну и тогда, соответственно, другая сторона медали. Насколько вы несете ответственность за риски, которым подвергаются спутники? Потому что я знаю случаи, когда вот если что-то, например, не сработало, да, приходит конструкторское бюро и начинают стучать по шапке. Вот недавно с протонами как раз же выиграли дело. То есть, получается, вот если что-то пойдет не так, не дай бог, вот, по вашей зоне экспертизы, если что-то не выдержит, вы же, по сути, несете ответственность за этот спутник, или это распределяется между компаниями или... Скорее, наверное, я понимаю, юридический момент, но тем не менее интересно.
Да, это момент юридический. Здесь, на самом деле, сказать не так уж просто, потому что, скажем так, зона ответственности, она слегка размазана ввиду вот этих сабконтракт и так далее. Но, естественно, ответственность лежит безусловно, и каждый раз, когда ты принимаешь то или иное решение, нужно, в общем, иметь это в виду. Что это будет означать? То, что так или иначе будут пеналтис, и, в общем, для маленькой компании это фактически означает уже, в принципе, смерть. А какие именно... Более подробно я, на самом деле, не могу рассказать, потому что я даже и сам не могу точно описать, потому что, собственно, прецеденты у нас, к счастью, не было, а в индустрии самой по себе... Бывали случаи, но об этом лучше не рассказывать.
Угу. Хорошо, давай тогда немножко поговорим про кубсаты. В последнее время популярная штука. Мне кажется, за ними в ближайшее время будущее, потому что их просто... не просто выводить, на самом деле, это достаточно сложно, но тем не менее, это делать дешево по сравнению с большими тяжелыми спутниками. И вот я знаю, что вы, в частности, их тоже разрабатываете. То есть, здесь, я так понимаю, у вас больше пространства для маневра, потому что они по своей конструкторской части довольно простые. Ну, в общем, если можешь что-то рассказать вот конкретно про кубсаты.
Здесь, на самом деле, много очень интересных вещей, где мне бы хотелось сказать «но» или там «а также». Mm-hmm. Да, действительно, мы тоже заняты в разработке кубсатов немного, но правильнее сказать, разработке полезной нагрузки для кубсатов. То есть, несмотря на то, что сегодня многие люди думают о том, что вот можно купить конструкцию там буквально в онлайн-шопе за там несколько тысяч евро, и она уже, собственно, квалифицированная, она будет работать. Это действительно так для большинства проектов. Однако бывают проекты, которые требуют которые обладают повышенными требованиями к тому же поинтингу или к каким-то устойчивости формы, например. И под действием, скажем, термических нагрузок они не должны деформироваться. Один из таких проектов у нас был вместе с университетом Сингапура. Мы ребятам помогали разрабатывать их полезную нагрузку для квантового криптования, где нужно было найти решение, которое бы было наиболее изолировано термически с точки зрения, в общем, их optical performance в итоге. По-русски это означает следующее, что кубсаты, в принципе, действительно очень простые в их... Хотя очень простые — это тоже не совсем верное слово. Их гораздо проще разрабатывать, потому что у тебя есть... большое поле для маневра, ты можешь совершать ошибки чаще, и стоят они гораздо меньше. Не только их вывод, а также и их разработка сама по себе. Но есть очень много проблем, которые с этим связаны, а именно у тебя очень мало места. Соответственно, даже с механической точки зрения, те решения, которые часто используются на больших спутниках, ты, к сожалению, не можешь использовать в микроспутниках. Особенно, когда речь идет о требованиях к оптике, потому что сегодня мы видим о том, что очень много компаний хотят делать, например, спутниковые снимки уже с кубсатов, и мы все знаем Planet и Spire и подобного рода компании, и так как они хотят устанавливать все более и более лучшие камеры, то, естественно, у них есть соответствующие требования, которые также растут, и на их конструкциях, в общем, в какой-то момент времени необходимо будет решать термоупругие задачи в том числе. И как раз вот этим мы пытаемся сейчас заниматься, потому что очень многие все еще считают о том, что, собственно, это все нормально, оно и будет работать, затем делают тест, и затем оказывается о том, что необходимо совершенно другое решение, и приходится, в общем, как-то ухищряться и в коммерческую конструкцию пытаться уместить полезную нагрузку так, чтобы, в общем, они вместе жили и все работало хорошо.
Вот касательно кубсатов, хотел тебя спросить, потому что, мне кажется, многие себе представляют, что кубсат — это взял какую-нибудь электронную штуку, условно, там, мобильный телефон, прикрепил к нему какое-нибудь измеряющее устройство, закинул в коробочку из солнечных панелей и запустил. Вот. Все-таки, что собой представляет кубсат, вот, в плане, особенно касательно его конструкции, я так понимаю, которая... оболочка, по сути.
Конструкция действительно представляет собой, даже сложно сказать, действительно кубик с солнечными панелями по бокам. Скелет этого кубика — это обычно алюминиевая конструкция. Там все-таки немножко побольше электроники, чем в мобильном телефоне. Еще нужно как-то коммуницировать с этим самым кубсатом, еще нужны батарейки, например, и так далее. Но идея, в принципе, такая, да. В большинстве случаев.
Просто если мы говорим с тобой вот о доработке, да, каких-то тестах, что там можно тестировать? Потому что я подозреваю, что там кучу всего можно тестировать, но вот кажется на первый взгляд, ну что там, типа сбил коробочку, закинул в космос, готово.
То есть действительно, если коробочка так уже один раз была протестирована хотя бы, да, то в принципе все нормально. То можно и второй раз этого не делать. Нужно, правда, быть уверенным о том, что все собрали верно. То, что, кстати, бывает очень нечасто, к сожалению. И как раз тесты...
Ну, что там, на саморизике посадил шуруповертом.
Ну, да, потом оно все треснуло к чертям, и, в общем, и эти самые панели отвалились, например. Вот. Плюс, как раз, кстати говоря, о тех же самых температурных эффектах, да, то есть у нас алюминиевая конструкция, у нас есть платы, у нас там, если еще кто-нибудь, не дай бог, какую-нибудь титановую штуку туда прикрутит, то как раз запросто можно наблюдать за тем, как спутник распадается прямо там. Ну, на самом деле не совсем так, но, в общем, может быть очень плачевно, если этого не делать. Большинство случаев, большинство экспериментов можно купить уже готовую платформу кубсатов, можно фактически ее собрать как лего, то есть потребуется написать софт, ну и то, собственно, тут уже есть такие кубики. И его...
Ну как сервер, по сути, да, у тебя есть стойка, ты в нее напихал полезные нагрузки, которые тебе
нужны. Кстати, да, очень похоже. Проблема начинается тогда, когда у тебя эта полезная нагрузка уже какая-то чуть более сложная. То есть, например, потребляет больше энергии. То есть она там, например, начинает сильно греться. Или же, например, эта полезная нагрузка это какая-то чувствительная камера. И для этих самых кубсатов нужно понять, а как их вообще будут выбрасывать. То есть, как их вообще на самом деле будут запускать. То есть, будут запускать через МКС, будут запускать при помощи специального диспенсера, и от этого зависит, собственно, нагрузки в том числе.
А нагрузки на кубсаты при запуске какие-то идут? Или они...
В зависимости где. То есть, если он летит с грузом в МКС, то эти нагрузки очень малы. Но бывает такое, что их цепляют просто вниз под большой спутник, и там уже нагрузки, собственно, чуть побольше, нежели чем видит большой спутник сам по себе. Вот, ну и там уже все зависит от того, потому что там, никто же не запускает один маленький спутник, их запускает при помощи диспенсеров, то есть их обычно там много-много штук. Можно наблюдать было за совсем недавно индийским запуском, где там что-то вроде около сотни спутников запускали за один раз. Ну и, естественно, все это колеблется, и нагрузки в итоге довольно большие.
Хорошо, давай еще к одной области перейдем, это к инструментам. Если мы говорим о каких-то высокочувствительных инструментах, которые тоже к вам приходят, я так понимаю, говорят, вот у нас есть вот такой-то инструмент, мы хотим проверить, что выдержит ли он нагрузки там, при запуске, при... Опять же, все тот же вопрос, какие нагрузки, кроме нагрузок при запуске, еще стоит учитывать в контексте именно инструментов?
В контексте инструментов в основном это два типа, то есть первый это... называемые random vibration loads, это случайные колебания. Они возникают на самом деле во время старта. А второе — это ударные нагрузки, ударно-волновые. И они возникают во время там, deployment solar arrays, в смысле солнечных батарей или же рефлекторов, такого рода вещи. Вот. Термоупруги тоже бывают, но не так часто. То есть, в принципе... С механической точки зрения их не так много. Но, в общем, этого достаточно, потому что сами по себе данные, то есть тут же тоже нужно понимать о том, что откуда мы знаем вообще, что нагрузки будут такими. Когда проект начинается, как я уже сказал, железа еще нету. Соответственно, очень часто возникает ситуация, когда те нагрузки, которые к нам приходят, они очень большие. И это сразу же очевидно, и, в общем, нужно с этим что-то делать. Именно с точки зрения инженерной оценки, возможно такое, невозможно, как с этим бороться и так далее.
А бывали ли у вас случаи, когда нет уже собранной телеметрии по каким-то нагрузкам, и нужно их предполагать? То есть, получается, это такой educated guess у тебя?
Да, бывает. Ну, обычно оно бывает с двух сторон. То есть нам даны какие-то нагрузки, но они невероятно большие, и нужно, собственно, применить этот самый educated guess для того, чтобы понять, а что же будет более реалистично с нашей точки зрения. Ну и мы должны найти соответствующее инженерное подтверждение тому, что, в общем, нам стоит доверять, скажем так. Бывает. Это бывает очень часто как раз в случайных нагрузках, это бывает довольно часто в ударных нагрузках.
Были ли у вас случаи, когда к вам кто-то приходит и говорит, слушайте, вот у нас вот такая задача, нам нужно разработать что-то, чтобы выдержало нагрузки, а вы потом смотрите и говорите, нет, тут, короче, ничего нельзя сделать?
Ну, не совсем так. То есть бывает действительно, что сразу, глядя на них, видно о том, что... Давайте вы поговорите с тем, кто дали эти нагрузки, а еще лучше, чтобы мы при этом поучаствовали, и обсудить вообще, как они были получены, и тогда уже находится компромисс. Бывает и другое, бывает такое, что действительно ребята разрабатывали свой инструмент для, я уже не помню, какой миссии на самом деле, и они заметили в самом начале, да, нагрузки что-то выше, чем у нас были раньше, у нас, в общем, какие-то бешеные G... В общем, бешеные перегрузки, у нас, в общем, ну ладно, мы будем делать как раньше. Оно раньше работало, наверное, и сейчас будет работать, подумали они. До тех пор, пока они не поставили свой юнит на шейкер, мы включили его, вибрационный стенд, и, в общем, увидели, как прекрасно ломаются их печатные платы, которые стоят довольно больших денег. Это, кстати говоря, о тех самых рисках, которые возникают. Вот, ребятам пришлось делать все заново, ну и заодно они позвонили нам, спросили, а что же делать, и нам пришлось, в общем, переделывать полностью их конструкцию для того, чтобы уже инструмент смог выдержать эти самые нагрузки.
Еще такой вопрос касательно запаса прочности. Угу. Какой примерно берется запас прочности? То есть, есть ли такой регламентированный какой-то процент или что-нибудь в этом роде, который нужно соблюдать вот в вашей отрасли? Потому что я, например, слышал, что в той же авиационном строении там запас довольно маленький.
Маленький, не маленький, это все довольно условно на самом деле, да, то есть там, если ты внутри самолета, то любой маленький запас, даже и большой запас тебе кажется маленьким, но если ты снаружи, то давай легче самолет сделаем. Тут еще беда вся в том, что как раз так как... В общем, изначально ответ на твой вопрос — это существует документация, которая говорит о том, какие должны быть номинальные запасы. Номинальные обычно, если мы не говорим о пилотируемом корабле, то это будет 1.25 на Ultimate. Это, в общем, когда совсем все поломается. 1.25, то есть 25% свыше ты должен держать. Однако, очень часто бывает так, о том, что этот запас применяется на самую-самую верхушку пирамиды, которая разрабатывает устройство. И дальше... Как применяются эти самые факторы запаса, не очень ясно. Потому что очень многие говорят, окей, 1.25 это у меня на весь спутник, я беру эти нагрузки, затем, хорошо, у меня есть какой-то синусоидальный профиль, скажем, я умножаю его на 1.25. И дальше я получаю, какое же у меня будет ускорение там, где у меня смонтирован компьютер. И так как я и в этом не очень уверен, то у меня будет 1.25 еще сверху. А с компьютером, например, кто-нибудь рассчитывает, а что же там внутри компьютера, какие нагрузки действуют на процессор, скажем. И он тоже не очень уверен, и он тоже действует согласно тем же правилам, он тоже применяет 1.25. И в итоге у нас такой снежный ком из этих самых факторов запаса, который в итоге может реализоваться в повышенной массе по сравнению с тем, что нам нужно. И, в общем, опять же, инженерная смекалка должна сказать о том, что хватит, ребята, тут уже слишком много у нас факторов запаса и без этого, и, в общем, пора в общем, принимать риск, скажем так. Второй интересный аспект, о котором обычно люди не задумываются, о том, что на самом деле мы проектируем все по большей своей части, опять же, для того, чтобы выдержать стендовые испытания, как это не смешно звучит. Потому что те уровни, на которые мы тестируем, они выше, нежели чем те уровни, которые мы ожидаем увидеть во время старта или же ожидаем увидеть во время функционирования. При этом выше очень часто значительно. Вот. И, соответственно, это дает нам некую уверенность в том, что все будет нормально. Естественно, статистика говорит о том, что всегда все может пойти не так. Но... Тем не менее, мы должны иметь в виду о том, что хорошо, во время, скажем так, наши тесты в уровне достаточно высокие, но мы понимаем о том, что они чрезвычайно высокие, на самом деле будет ниже. И это поле для дискуссии, которое позволяет очень часто находить более красивые решения или же не громоздить совершенно, в общем, сложных огородов.
Ну и, наверное, последнее, о чем мы сегодня с тобой поговорим, это про софт, который вы разрабатываете. Может, пару слов о вашем софт-девелопменте?
Да, софт — это на самом деле очень такое маленький pet project скорее. То есть, как оказалось, болты очень важны. К сожалению, очень многие инженеры не могут их считать. И, то есть, очень часто мы наблюдаем за тем, что, например, те же самые оптические системы, они просто соскальзывают, например. И Таким образом, все ухищрения на том, чтобы оставить этот optical payload там, где он есть, просто сводятся на нет. Вот. И мы в свое время поняли о том, что это занимает очень много времени для нас самих, и решили разрабатывать программу, которая просто читает болты, например. Вот, начали разрабатывать, потом поняли о том, что на самом деле в этой отрасли в Европе ничего, собственно говоря, и нету. То есть все это считают в Excel. Кстати говоря, Excel — это просто тул номер один в космической индустрии по всему миру, судя по всему. Вот, и эти все Excel снабжены кучей ошибок. И поэтому так получилось о том, что мы пришли в ИС и сказали, у нас есть вот такая вот замечательная программка. И мы начали ее даже продавать, и сейчас это своего рода такой маленький стандарт использовать этот софт для расчета болтов, например. Вот, ну, это такой очень отдельный, как я говорю, pet project, который просто for fun и profit в том числе, mm-hmm. потому что, в общем, это повышает качество и скорость вычислений. То есть это действительно, и те люди, которые проверяют документацию, знают, что там происходит и как это все рассчитано, и те, кто делают, у них есть уверенность в том, что они делают это правильно. Mm-hmm.
Слушай, а по поводу софта вообще, какой софт вот используется? Ну, ты сказал, что Excel. Я думал, что-нибудь, знаешь, как, ну, логично предположить, что в высокотехнологической отрасли должен быть специализированный софт.
Да, я специализирован на Excel с кучей VBA. Нет, на самом деле, там, тул номер один, ну ладно, из разряда шуток, тул номер один будет Word, потому что нужно писать кучу отчетов. А если без шуток, то для наших анализов используется Настран, очень такой старый код, разработанный NASA. Используются всякие препроцессоры, в общем, создание сеток конечноэлементных и оценка того, что в итоге посчиталось, например, HyperVox и куча других продуктов, FIMAP, например. А для акустических анализов используется V1 и еще несколько других подобных пакетов. Так, вот в моей отрасли, скажем так, специализированного именно софта не так, чтобы много. То есть его очень много приходится писать дополнительно, потому что набор данных достаточно большой, и нужно их обрабатывать довольно быстро, говорить, какие именно случаи наиболее критичные, какие места наиболее критичные. Это все нужно извлекать из там многих гигабайт данных, что не то чтобы было сложной задачей, но, в общем, это нужно делать. Вот, это отвечает. Ну и Excel, как уже сказал, это, собственно, тот самый софт.
Наше все, да?
Ну, практически, да.
Вот, ну, слушай, я думаю, на этом мы можем закругляться. Огромное спасибо тебе, что пришел, рассказал. Мне кажется, было суперинтересно, потому что это такая скрытая часть космической разработки, о которой мало кто задумывается. И более того, мало кто вообще знает, что нечто подобное существует. Все знают, все думают, мне кажется, что, ну, разрабатывается спутник. Ну, в общем, разработали его, и неизвестно, кто этим занимается. А тут оказывается целая индустрия из множества компаний. И вот на примере Space Structures мы сегодня с тобой это обсудили. Еще раз спасибо за твое время.
Тебе спасибо, очень было приятно пообщаться. Зови еще.
Обязательно, если есть что рассказать, мы всегда открыты, ты же знаешь. Вот, ну а на этом я с вами даже, дорогие слушатели, тоже прощаюсь. Напоминаю, что можете подписываться везде, где можно подписываться, сами знаете. Пишите свои вопросы. Да, если у вас есть вдруг вопросы касательно Space Structures или вот тех проектов, которые мы обсудили, пишите в комментарии на сайте. Я все это дело постараюсь Николаю передать. И я думаю, мы ответим на самое интересное. Да, в принципе, на все. У нас обычно не так много вопросов. И вы все молодцы, задаете в основном по делу вопросы. Так что я вами за это горжусь, знаете. Ну, а на этом все. Есть, как обычно, Patreon. Слышь, Пердикаст, туда тоже заходите, если что. А я с вами прощаюсь до следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта Пердикаст. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в Beardycast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте beardycast.com.